Говорит Радио Свобода. Москва вновь обещает вывести войска из Грузии. Тбилиси не верит. Готова ли Россия признать независимость Абхазии и Южной Осетии? В центре Праги появился советский танк. Эти сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня Москва вновь обещала вывести войска из внутренних районов Грузии. Дедлайн – завтрашний вечер. Сообщения о передислокации войск поступали весь день, однако секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламая заявил нашей радиостанции, что российские военнослужащие сохраняют свои позиции под видом миротворческих сил. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Лумая опроверг заявление о начале вывода российских войск из внутренних регионов страны. По словам господина Лумая, российские войска не только не покидают своих позиций, но строят укрепления, рвы и ямы, закапывая в землю танки и боевые машины пехоты. Дула орудий, которых по-прежнему направлены в сторону единственной автотрассы, соединяющей восток Грузии с Черноморским побережьем. Таким образом, эта автотрасса перекрыта. Прекращено также железнодорожное движение, поскольку взорван мост Угорий. Господин Лумая утверждает, что это сделали российские военные, которые намеревались взорвать и второй мост усиления Карцахи. Однако взрывчатку, заложенную под опорные конструкции моста, вовремя обнаружили местные полицейские. Единственное изменение в обстановке, по утверждению секретаря Совбеза, состоит в том, что на блокпостах, например, близ селения Игуэти, недалеко от Тбилиси, а также Угори, Карели, Хашури, стоят уже не военнослужащие 58-й российской армии, а десантные подразделения в форме миротворческих сил. Как известно, российский генералитет намерен разместить миротворцев вдоль зоны безопасности, то есть буферной зоны, которая углубляется на территорию собственно Грузии по периметру непризнанной республики на 15 километров. Секретарь Совета безопасности утверждает, что российские части иногда покидают занятые города и села, делая вид, что выходят из Грузии, однако почти сразу же возвращаются обратно. Господин Лумая сообщил также, что, например, в Поти это обстоятельство привело к пленению 20 грузинских военнослужащих. Дело в том, что грузинские власти на днях обратились с просьбой к командованию российских войск допустить в порт Поти взвод грузинских военнослужащих для охраны этого важнейшего объекта. Согласие было получено, и грузинские военные, всего около 20 солдат из числа подразделений береговой охраны, были введены в порт. Однако в Поти немедленно вернулась рота российских десантников, арестовала охрану порта и увезла арестованных в Сенаки на западе страны. Российские военнослужащие все это время уничтожали военную инфраструктуру Потийского порта, а также те объекты, которые, по мнению военных, могут быть использованы в военных целях. Например, были взорваны несколько катеров береговой охраны, ретрансляционная вышка, радиолокационная станция и так далее. По сообщению МВД Грузии, российские военные по-прежнему находятся в Поти и занимают здание службы береговой охраны и военно-морских сил. Военнослужащие с нашивками и надписями «Миротворческие силы» блокируют Тбилиси у поселка Игуэти, где продолжаются мирные акции протеста. Вслед за студентами и профсоюзами у Игуэти митинговали врачи, а также представители армянской общины Грузии, которая обеспокоена тем, что в результате перекрытия коммуникаций Армения оказалась в сложнейшей ситуации. Недалеко от Гори, на одном из блокпостов миротворческих сил, был задержан на некоторое время посол Франции в Грузии Эрик Фурнье, который ехал из западной Грузии в Тбилиси. На западе страны господин Фурнье осмотрел базу подготовки горнострелковых подразделений в Сачхере, которая построена с помощью Франции. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Абхазии и Южной Осетии сегодня состоялись массовые собрания, народные сходы. На них были приняты обращения к президенту и парламенту России с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Откликнется ли Россия на эти призывы? Хотя есть свидетельство, что решение в Кремле принято, не все эксперты считают, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии будет выгодно Москве. Продолжит тему Данила Гальперович.
И в Абхазии, и в Южной Осетии народные сходы, принимая обращение к президенту и парламенту России, подчеркивали свои особые отношения с Москвой и то, что многие из жителей этих территорий имеют российское гражданство. Многие наблюдатели рассматривают эти массовые собрания как прямой ответ на очень прозрачный намек, сделанный Дмитрием Медведевым еще в самом начале конфликта. Тогда российский президент заявил о том, что Россия будет поддерживать и гарантировать недвусмысленно выраженную волю абхазцев и южноосетинцев. Вот они эту волю и выразили. В интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь президента Абхазии Алхаз Чолокуа сказал, что обращение к России было естественным шагом, а обстановка в самопровозглашенной республике постепенно нормализуется.
Президент и парламент республики уже приняли обращение к родам мира, к руководству Российской Федерации. Но, тем не менее, есть традиция такая, когда решается судьбоносное для страны, для народа вопросы, собираться всем миром и решать эти вопросы. Вопрос признания независимости Абхазии относится именно к таким вопросам. Это один из главных вопросов, который волнует наш народ уже на протяжении последних 20 лет.
В Грузии обращение Абхазии и Южной Осетии к России раскритиковали. Вот что, в частности, сказал в интервью «Радио Свобода» депутат грузинского парламента Петр Мамрадзе.
К таким вот волеизлияниям мы привыкли давно. Это все всегда готовится в соответствующих институтах в Москве. Тут главное то, что всегда это только на вред. На вред общей атмосфере, на вред, кстати, в первую очередь России. России, кроме вреда, ничего не будет, если признают хоть независимость этих, так сказать, совершенно невозможных образований, хоть признают свои территории. Все это только во вред. Все это только временные такие вредные эффекты имеет и никакого результата в течение длительного времени иметь не может. Потому что Грузия признана в своих международных границах на декабрь 91 года, и это не изменится. Это сейчас будет заявление на самом высшем уровне во всем свободном мире. И вы знаете, что кроме Кубы, Фиделя Кастро, никто не поддержал Россию в той оккупации и агрессии, которую Россия и сегодня проводит в Грузии. И во-вторых, потому что ситуация, как говорится, сточится наоборот. Именно из этих регионов изгнаны грузины, из Абхазии, из Южной Осетии. Этническая чистка была направлена против грузин. Так что беженцы-то больше всего у нас. И если эти беженцы вернутся в Абхазию достойно и безопасно, и если они проголосуют за то, каково будущее Абхазии, когда, так сказать, пугали нас механизмом Косово, это было куром насмех, потому что механизм Косово означает, что все беженцы возвращаются на место своего проживания. Те, кто прибыли с оружием в руках после событий, не имеют права принимать участие в голосовании. И вот тогда посмотрим, как самоопределятся эти образования. Самое главное, почему все это совершенно нелегитимно, потому что все это происходит без воли того коренного населения, которое издавна жило в этих регионах.
Какова же будет реакция мирового сообщества на возможное российское «да» независимости Абхазии и Южной Осетии? Отвечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Мне кажется, что на месте России обещаниями надо быть очень осторожным. Потому что проблема заключается в том, что признание России, Абхазии или обеих территорий, в общем-то, ничего не меняет. Формально признание одной только Москвы не является выводом этих территорий из изоляции, потому что главный вопрос для них, ну вот в частности для Абхазии, чтобы она была признана хотя бы частью мирового сообщества. У Москвы нет возможности, в отличие от Соединенных Штатов, которые в случае с Косово обеспечили, ну, некоторое количество стран, которые признали Косово. Вот у Москвы такой возможности нет, за нами никто не последует. Зато перспективы международного признания в случае односторонних действий России, на мой взгляд, очень сильно осложнятся. И ситуация окажется, если не в полном тупике, то хотя бы в частичном. Ни в Европейском Союзе, ни в США особой реакции на обращение схода абхазского народа не будет. Это, так сказать, юридически ни к чему не обязывающее действие. Кроме того, насколько я помню, в Абхазии проходили референдумы, на которых выражалось желание стать независимыми. Вопрос заключается, на мой взгляд, сейчас в другом принципиальный. Какая резолюция будет принята в Совете Безопасности ООН о принципах урегулирования юго-осетинского конфликта? Потому что если формулировки, которые будут там содержаться, будут допускать начало какой-то международной дискуссии по судьбе этих двух территорий, они сейчас уже увязаны намертво друг с другом, хотя ситуация всегда там была разная. В Абхазии одна, в Южной Осетии другая. Так вот, если что-то в этой резолюции будет содержаться, позволяющее дальнейшее обсуждение, то я думаю, что с этого, в общем-то, и начнется процесс самоопределения двух республик.
Ожидается, что уже 25 августа Государственная Дума и Совет Федерации России соберутся, чтобы обсудить обращение с просьбой о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Можно предположить, что определять размеры и тон реакции российского парламента будут в Кремле и Доме правительства. И все зависит от принятого там решения. Если будет признано, что приобретение двух новых регионов важнее, чем ссора с мировым сообществом, то формулировки в решениях российского парламента могут быть довольно прямыми и содержащими слова типа «признание». Если же совсем ссориться Москва с Западом не готова, то в постановлениях Думы и Совета Федерации стремление к независимости самопровозглашенных республик будет поддержано, а о самом признании как таковом речь пойдет вряд ли. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы много говорили о военном и дипломатическом измерениях войны на Кавказе и почти позабыли о роли спецслужб. Это упущение я попытался восполнить в беседе с Борисом Володарским, живущим в Лондоне, историком разведки. Господин Володарский, в новостях, связанных с войной на Кавказе, много сюжетов о деятельности спецслужб. Глава ФСБ Александр Бортников докладывал президенту о поимке грузинских шпионов. Сначала 9 человек, вчера появился 10-й офицер, который якобы по заданию из Тбилиси собирал данные о российской армии. Были показаны эффектные кадры задержания грузинских агентов. Но, конечно, это все сюжеты пропагандистской войны, декоративные, нельзя принимать их на веру. На ваш взгляд, на что следует обратить внимание тому, кто хочет понять подлинную роль спецслужб в нынешнем конфликте?
Это сложный вопрос. Я думаю, что роль спецслужб в нынешнем конфликте такая же, как она обычно во всех других конфликтах, а тем более в военных конфликтах. Естественно, перед началом конфликта происходит серия разведывательных мероприятий для установки точных данных по позициям противника. Потом разведка участвует уже после самого конфликта, военного конфликта, постконфликтной операции. То, что задерживали в Грузии в 2005 году и в 2006 и 2007 году российских разведчиков, особенно военных разведчиков, говорит о том, что операция с точки зрения российской стороны была достаточно давно и хорошо подготовлена. То, что сейчас задерживают так называемых грузинских шпионов или тех, кто работает на службу, специальную службу внешней разведки Грузии. Я думаю, что это не неправда, и думаю, что это говорит о том, что Грузия очень обеспокоена нынешней ситуацией, обеспокоена тем, что Россия практически не выполняет соглашения о выводе войск, и поэтому занимается мониторингом ситуации.
Вы говорите, что операция была подготовлена. Вы имеете в виду российское вторжение в Грузию?
Да, конечно, это совершенно очевидно. Очень многие факторы об этом говорят. Кроме того, очень многие факты недостаточно известны. Сейчас проникает информация о том, что за 20 минут до начала атаки на Синвале российские войска уже вошли через Рокский тоннель. То есть в 23 часа 30 минут российские танки уже появились на территории Грузии или, скажем так, Южной Осетии. Но очень многие факты возникают. Появляется информация о том, что с северной стороны, то есть со стороны России, как раз ввелся обстрел в Финвале установками «Град» и так далее. Но многие факты и известны. Известно о том, что с 1 по 7 шла активная атака Грузии. Известно, что с российской стороны, с абхазской стороны, с южно-осетинской стороны давно велись разговоры о том, что в такой-то срок начнется война. Были подготовлены люди, были введены войска, были введены спецвойска. Так что это не секрет, в общем-то.
Каков, на ваш взгляд, был разведывательный план, разработанный в Москве?
Разведывательный план, естественно, был такой же, как и при любом военном конфликте. То есть нужно было проверить, насколько готовы психологически и с военной точки зрения грузинские войска для нанесения ответного удара против российских провокаций, против обстрелов тяжелой, кстати говоря, артиллерии, которой запрещено было быть вообще на территории конфликта, насколько они готовы нанести ответный удар, насколько хорошо подготовлены грузинские войска, как они с военной точки зрения оснащены. Конфликт готовился давно, оценивалось, какой тип провокации способен спровоцировать грузинскую сторону на ответную реакцию и так далее. И что мне интересно в этом конфликте? Мне интересно, что с моей точки зрения у России как не было, так и нет окончательного плана, что же делать на самой территории Грузии. То есть, возможно, что на это повлияла как-то принципиально нынешняя необычная информационная ситуация, когда, в отличие от других конфликтов, даже в отличие от конфликтов в Чечне, информация проникает немедленно. Мобильные телефоны, цифровые съемочные приборы и так далее фиксируют все и немедленно передают в эфир. Поэтому информация имеется в огромном объеме. То, на что, я думаю, Россия не рассчитывала, в принципе.
Если конфликт готовился давно, понимали ли это в Тбилиси и какова роль российской агентуры в Тбилиси?
Конечно, понимали. Давно информировал президент Саакашвили, западные правительства, представители Евросоюза, американцев, естественно, о том, что Россия действует против Грузии, готовится к военному конфликту, выступал неоднократно. Кроме того, не надо забывать, что и на территории Азербайджана, особенно на территории Азербайджана, находятся представители западных спецслужб, безусловно, и в американском посольстве, и в британском посольстве, которые занимаются подробным мониторингом ситуации в связи с тем, что в странах, таких как Азербайджан и Грузия, присутствуют, безусловно, и американские, и британские интересы. Нефтепроводы, газопроводы проходят 4 линии через территорию Грузии с территории Азербайджана в обход России. Поэтому был достаточно подробный мониторинг, безусловно, западные службы и грузинское правительство хорошо знали обо всем. Кроме того, как известно, есть спутники американские, которые 24 часа в сутки наблюдают за ситуацией и очень подробно докладывают. Поэтому вся ситуация, которая предшествовала войне, была очень хорошо известна службам. Что же касается действий российских разведчиков на грузинской территории, то понятно, собиралась политическая военная информация, психологическая информация. Мы знаем, что был так называемый российский крот внедрен в окружение президента Саакашвили. Безусловно, и в спецслужбах Грузии, и в военной разведке, и в J2, и в службе специальной внешней разведки. Безусловно, есть российские агенты, которые докладывали очень подробно о ситуации.
Мнение историка разведки Бориса Володарского. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Две социологических организации обнародовали результаты исследований об отношении россиян к военному конфликту в Грузии. Аналитический центр Юрия Левады и ВЦИОМ. Их выводы сравнивала Вероника Баде.
По данным ВЦИОМа, осведомленность о конфликте почти поголовная. Причем две трети россиян считают эту информацию очень важной. На вопрос, кто виноват, две основные версии ответа – правительство Грузии и правительство США. 14% за вывод российских войск из зоны конфликта, 72% за то, что их нужно там оставить, игнорируя требования Грузии. Аргументы в пользу последнего решения таковы. Это нужно для наведения порядка и соблюдения мира. Кроме России некому защитить Южную Осетию, а вывод войск приведет к повторному нападению, хаосу и геноциду. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров увидел в этом не что иное, как готовность россиян защищать некие возвышенные интересы.
Риторика национальных интересов в мотивации россиян здесь практически не прослеживается. Ну вот только порядка, например, 4% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть в Южной Осетии, потому что Россия должна обеспечивать безопасность своих южных рубежей. Или 2% опрошенных заявили, что наши миротворцы должны быть там, чтобы Россия не потеряла влияние в этом регионе. Ну, мизерные цифры. То есть для россиян наши войска в Южной Осетии – это не геополитика, это не борьба за сферу влияния, это моральное действие, это защита слабого, которого просто некому, кроме России, защитить.
Аналитик Левада-центра Леонид Седов совершенно иначе оценивает тенденции в российском общественном сознании.
Русскому сознанию присущ некий экспансионизм. То, что в конечном итоге маячит некая цель присоединения этих непризнанных республик в состав России, это достаточно четко выявляется в наших опросах. Больше 40%, почти половина опрашиваемых считают, что эти республики должны в конечном счете войти в состав России. За независимость высказывается порядка 30%. О том, что они должны остаться в составе Грузии, эта мысль о территориальной целостности Грузии совершенно не привилась в сознание
россиян.
Хотя
мысль о территориальной целостности России прививается.
Очень крепко. Не только целостность России, но и расширение российского состава. Вот это присутствует в сознании. Это экспансионизм, империализм, если угодно, присущий массовому сознанию. А вообще вот в этих суждениях в пользу Осетии и против Грузии поражает готовность наших людей принять и поддерживать официальную точку зрения и способность глотать огромные дозы недостоверной и лживой информации при отсутствии способности и желания подвергнуть эту информацию критике и самостоятельному анализу.
Данные Левада-центра таковы. 71% россиян на стороне Южной Осетии, за Грузию 2%. Пятая часть респондентов держит нейтралитет. 4/5 уверены, что Россия должна была оказать Южной Осетии всяческую поддержку. Впрочем, 10% опрошенных признаются, что совершенно не понимают, что происходит в регионе, и еще 37, что понимают это не очень хорошо. На вопрос, почему Грузия попыталась применить силу в отношении Южной Осетии, 38% россиян ответили, что целью Михаила Саакашвили было укрепить свой авторитет и остаться на посту президента. И еще 43%, что Грузии необходимо решить свои территориальные проблемы, чтобы вступить в НАТО. Ответ о попытке восстановления территориальной целостности Грузии собрал всего лишь 15% голосов. Результаты исследования комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Первый пункт, видимо, связанный с более широкими процессами нарастания патриотизма, желание реванша в форме «Россия встает с колен», мы им покажем или показали. Короче говоря, процентов 70, даже до 3/4, пожалуй, россиян, как бы вообще не усматривают никакой вины России в этом конфликте. А дальше начинается расклад вины. Виноваты, конечно, прежде всего Соединенные Штаты, ну и Саакашвили. В этом смысле результаты довольно предсказуемые были, поскольку эта тенденция не сегодня сложилась, но все-таки такое единодушие в отношении других, которые очень быстро становятся врагами. На стороне Грузии в этом смысле не приходится ожидать практически никаких симпатий. Вот как быстро реанимировался в этом смысле образ врага.
Кому и зачем понадобилось лепить из Грузии образ врага?
Война ведь решает сразу очень большое количество проблем. Скажем, проблемы реформ, там, национальных проектов даже, они отходят на задний план. У нас враги, мы должны защищаться, нашим национальным интересам угрожают. Не до жиру быть бы живу. Ситуация становится ясной, как будто бы, однозначной. Мы абсолютно ни в чем не виноваты. Они первые. Ну и картинка получается устраивающая, в общем, более или менее всех.
Бросается в глаза разница в толковании данных. Это разница идеологическая. То, что директор ВЦИОМа считает защитой высоких ценностей, аналитик Левада-центра называет экспансионизмом в российском сознании. На примере столь разных комментариев отчетливо видна разница задач двух социологических организаций. Независимой, то есть Левада-центра, и, по сути дела, государственной, то есть ВЦИОМа, каков бы ни был при этом его официальный статус. Не случайно 5 лет назад власти вынудили Юрия Леваду уйти с поста директора ВЦИОМа. Тогда он и создал Левада-центр, куда перешел практически весь коллектив организации. А толкование цифр и фактов, которые предлагает ВЦИОМ в новом составе под новым руководством, похоже, вполне устраивает российские власти. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» сообщение об обмене пленными, который состоялся сегодня у города Гори. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Исторические уроки вооруженного подавления Пражской весны обсуждаем с современником тех событий, историком Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Российские подразделения будут выведены из других регионов Грузии в зону ответственности миротворческого контингента в Южной Осетии к вечеру пятницы, заявил замначальника Генштаба России Анатолий Наговицын, подчеркнув, что российская сторона продолжает придерживаться взятых на себя обязательств по срокам отвода войск. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести к субботе большую часть своих войск из Грузии. Саакашвили заявил, что российские войска, покидая одни грузинские населения, населенные пункты занимают другие. Союз НАТО сообщил, что Россия объявила о замораживании военного сотрудничества с ним. Отношения между Москвой и НАТО резко ухудшились в ходе конфликта России с Грузией. В Цхинвале участники многотысячного народного схода обратились к руководству России с просьбой признать независимость Южной Осетии. На аналогичном митинге в Сухуми было принято обращение к Москве с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. Группа из 20 наблюдателей ОБСЕ
ОБСЕ готова с понедельника приступить к мониторингу соблюдения перемирия между Россией и Грузией, сообщил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Ступ. Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что располагает новыми доказательствами применения России в ходе конфликта с Грузией кассетных бомб. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсудила в Багдаде с иракским руководством соглашение об условиях пребывания американских войск в Ираке. Райс сообщила, что стороны близки к заключению договора, но некоторые разногласия пока сохраняются. Группа военных кораблей НАТО сегодня вошла в Черное море для проведения учений. Представители НАТО утверждают, что маневры никак не связаны с конфликтом между Россией и Грузией.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Вблизи грузинского города Гори сегодня состоялся обмен пленными. Грузинская сторона освободила нескольких осетинских солдат, юго-осетинская – 63 мирных жителя, в основном пожилых мужчин и женщин из грузинских деревень вокруг Схинвали. Их фактически удерживали в качестве заложников. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Обмен военнопленными между Грузией и Южной Осетией за последние дни происходил несколько раз. Однако сейчас впервые на свободу были отпущены гражданские заложники, грузинские крестьяне из Южной Осетии. Большинство из них – старики, десятилетиями жившие в деревнях вокруг южно-осетинской столицы Цхинвали. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» одна пожилая грузинка, которую южно-осетинские ополченцы, вошедшие в ее деревню раньше российских солдат, заставили бежать из дома.
Они с нами неплохо обращались. Наша деревня находится рядом с Цхинвали. И как только мы остались без всякой защиты, туда ворвались какие-то осетины. Они зашли в мой дом и подожгли мою кровать. Потом ушли. Они ничего не взяли, и я смогла сама потушить огонь. Но потом они вернулись и увели меня и остальных из деревни. Они собрали нас в кучу и отвели в Цхинвали. Там мы провели 12 дней.
Как сообщили представители международной правозащитной организации Human Rights Watch, им стало известно о нескольких случаях организованных нападений южно-осетинских ополченцев на грузинские села Кехви, Нижние и Верхние Ахавети и Тамарашени, которые были сожжены дотла. Еще одна пожилая жительница грузинского села рассказала, что, несмотря на разбой и мародерство, она благодарна осетинским милиционерам, которые увели ее из деревни, так как тем самым они наверняка спасли ее от смерти.
Все время, пока шла война, мы оставались в Тамарашени, чтобы защитить наши дома от поджогов. Мы не политики и не солдаты, мы простые крестьяне, простые рабочие люди. Да вы на наши лица посмотрите, но нам казалось поэтому, что нам нечего бояться. Одни из тех, кто приходили в село, были очень агрессивные, другие меньше. Но в конце концов они сожгли все наши дома, и нам пришлось бежать. Осетинская милиция спасла нас от смерти, нас посадили в тюрьму. Мы там были 9 дней, и с нами хорошо обращались. Нам давали еду и воду, никак не унижали. Они нас защитили от этих хулиганов.
Другим заложникам, продолжают представители Human Rights Watch, повезло меньше. Вот что рассказал один из отпущенных на свободу по имени Никала Эльбакидзе.
Мне 93 года. Они меня 3 раза ударили по шее прикладом, сынок. Я весь был в крови, и потом сломали мне руку.
Грузинская сторона утверждает, что всего в плену в Южной Осетии находились 154 человека, из которых к концу четверга были освобождены 63. Речь идет о гражданских лицах. Остальных южноосетинские представители пообещали отпустить в течение пятницы. Грузинские солдаты освободили 5 южноосетинских ополченцев, из них 1 тяжелораненого. В пятницу планируется отдать южноосетинской стороне еще 3. По словам очевидцев, большинство грузинских стариков, освобожденных в четверг, выглядят крайне истощенными и измученными. Они рассказали, что все эти дни их заставляли убирать улицы полуразрушенного во время боевых действий Цхинвали. Их родные дома уничтожены, поэтому пока неизвестно, куда они направятся в ближайшем будущем. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Исполнилось 40 лет со дня вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. Танки положили конец Пражской весне 68 года. Вот как 40 лет назад жители Чехословакии узнали о том, что происходит в стране.
Вчера, 20 августа 1968 года, около 23 часов, войска Советского Союза, Польской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Венгерской Народной Республики и Народной Республики Болгарии перешли государственную границу Чехословацкой Социалистической Республики. Это произошло без уведомления президента Чехословакии, председателя парламента, главы правительства и первого секретаря коммунистической партии.
Сегодня на Васовской площади в центре Праги была проведена реконструкция событий августа 68-го. У Национального музея стоит танк, на нем актеры в советской форме, рядом газетный киоск с газетами и журналами тех дней, выставка лозунгов против оккупации, стенды с фотографиями событий. Сюда приходят очевидцы событий 40-летней давности. С одним из них побеседовала корреспондент «Свободы» Александра Вагнер.
Ирже Индре, сотруднику Института современной истории Чехии, в 1968 году было 30 лет. Он до сих пор помнит, что происходило в Праге 21 августа и все последующие дни, пока войска советской армии находились в столице Чехословакии.
В 7 часов утра я проснулся, включил радио и услышал, что в Чехословакию приехали гости, советская армия. Я говорю «советская», потому что в Праге были только русские, других войск здесь не было. Я тут же оделся и отправился туда, где, как я и ожидал, будет самое большое скопление народа, к чехословацкому радио на Виноградской улице. Это памятное место для чехов и словаков. Во время Пражского восстания в 1945 году главным сражением была битва за чешское радио. Многие были уверены, что снова в стремлении овладеть ситуацией в первую очередь попытаются захватить это средство массовой информации. Было ясно, что первые протестные демонстрации будут именно в этом месте. По дороге я наблюдал, как перед продуктовыми магазинами выстраивались очереди. У людей уже был опыт оккупации в 1939 году, поэтому они пытались сделать продуктовые запасы. Я дошел до цели к 8 часам. Около радио уже была огромная толпа, несколько сотен человек, в основном мужчины молодого возраста. Я удивился, откуда они взялись, потому что тогда был рабочий день, среда. Утром, когда я туда пришел, радио еще находилось в руках чехов, хотя входы были заблокированы. Сотрудники спускали с балкона в портфели, им туда клали воду и еду. Через какое-то время вверху улицы появился первый танк, который пытался проехать к зданию. Перед ним шла колонна вооруженных военных. В этот момент и произошло первое столкновение солдат и людей, которые там собрались. Солдаты стреляли в воздух, но даже несмотря на это появились раненые. Начали подъезжать кареты скорой помощи. Около 10 часов войска захватили радио. Солдаты начали показываться в окнах здания. Таким образом, они давали понять, что радио захвачено. В главном здании вещание было приостановлено, однако его удалось быстро возобновить в другом. Поэтому вся Чехословакия продолжала получать новости о первых часах оккупации Праги и всей республики.
Как вели себя военные? Известно, что протестующие свое недовольство выражали в основном словесно, пытались дискутировать с солдатами.
Солдаты в основном молчали, и мне кажется, что у них были на этот счет особые инструкции. Дискуссии велись на русском языке. Мы все его немного знали, он в то время был обязательным для изучения во всех школах. Кроме всего прочего, у солдат было задание собирать фотоаппараты. Они или вообще их конфисковывали, или заставляли фотографов засвечивать пленку. Свой фотоаппарат я спрятал под пальто и иногда из-под тишка делал снимки. Около радио мне удалось сделать 10 фотографий. Когда я их сегодня беру в руки, я снова возвращаюсь в памяти к тем событиям. Чувствую, какое тогда было напряжение и возмущение, что русские войска вступили на нашу землю. Русских я в Праге помню два раза в жизни. В 45-м году я был тогда ребенком, мне было 7 лет. Но я помню это освобождение, потому что отец взял меня с собой на улицу, когда проходило Пражское восстание. И вот в 68-м году я пережил уже оккупацию Праги теми же войсками.
С Жиндри, сотрудником Института современной истории Чехии, беседовал Александр Вагнер. Воспоминания еще одного свидетеля августа 68-го. На вопросы моего коллеги Кирилла Кобрина отвечает чешский искусствовед Милена Славицка.
Милена, где вас застало 21 августа 1968 года?
В северной Чехии, очень близко к польской границе. Просто утром кто-то прибежал и начал кричать, чтобы мы послушали радио. Мы, конечно, бежали к радио и там услышали, что случилось. Я побежала на двор, очень близко было к границе. Там сидели два солдата, это были чешские солдаты, и они плакали, потому что они получили приказ, что чешские пограничники, может быть, и другие солдаты, я не знаю, были должны немедленно уйти с этой границы. Танков я не видела, но я видела транспорт. Это такие военные машины огромные, которые с Польши приезжали. Я решила немедленно поехать в Прагу. Это было немножко тяжело, потому что поезда перестали работать и так дальше, но тем не менее мне удалось. Но я приехала в Прагу где-то вечером, очень поздно вечером. И насколько наша квартира была очень близко к зданию радио, я приехала на главный вокзал, и там я увидела просто огонь, потому что перед зданием радио все горело. Там не было возможно пройти. Там стояли полицейские, не пускали людей, и там какой-то транспорт горел. Было слышно пулеметы, потому что это близко к Васовской площади. Но я дошла домой пешком, это уже недалеко, и в квартире никого не было, потому что и родители, и мои братья, и сестры были все на каникулах. Всю ночь я слышала стрелять. Ну, это первые дни.
Милена, вы в это время заканчивали школу. Какое было настроение среди ваших друзей и подруг вот в эти дни?
Покончила в июне гимназиум, и я шла тоже в этом июне на университет, на факультет Красовский, и я была принята. Это в 68-м году, там не были никакие политические препятствия, поэтому все пошло нормально. Насколько я уже была студентом, или я была должна начинать в сентябре, но у меня были знакомые, которые уже друзья, которые были на факультете, я им звонила, когда приехала, и они мне сказали, что там идет забастовка студенческая на факультете. И поэтому я туда побежала и начала там жить. Эта забастовка длилась, я сейчас точно не помню, но как минимум каких-то 10 дней. Студенты жили внутри этого здания, там имели какие-то там мешки спальные или что-то такое, и постоянно там приходили какие-то люди, политические чиновники и культурные чиновники, с нами беседовать. Потом там тоже приходили делегаты из других университетов, с экономической школы там были, я помню. Даже рабочие пришли. Цель этого была координировать действия, что будут делать эти, что будут делать эти, если будет как бы генеральная забастовка, какие школы там будут, какие там рабочие подключиться к этому и так дальше. И все время прямо перед этим факультетом стоял танк и целил этим стволом, или как это называется, прямо как бы на окна этого философического факультета.
Милена, какие-то были еще зримые приметы сопротивления оккупации вот в первые недели?
Мы пытались беседовать с этими солдатами, объяснять им, где они находятся, почему они пришли и так дальше. Может быть, у других другие воспоминания, что эти солдаты просто имели абсолютно каменные лица и абсолютно не отвечали. Просто смотрели с этих своих броневиков, или как это называется, эти военные машины, или с этих танков, и абсолютно не отвечали. Сидели там и смотрели на нас такими абсолютно каменными лицами. Мы же по-русски с ними говорили. И они не отвечали абсолютно. И потом следующая вещь, что тоже мы делали, было, что мы снимали все эти таблички из улиц, чтобы они не могли найти какой адрес. Это я тоже делала еще с две девочки и два мальчика еще. Мы ночью это снимали. А нам ничего не случилось, я должна сказать. Но я слышала, что это было довольно опасно. Что если они видели кого-нибудь, они могли стрелять.
Милена, когда вы почувствовали, что вот этот шок оккупации проходит и что действительно начинается новая жизнь, то, что потом в Чехословакии называлось стабилизацией?
Это я могу сказать точно, как я сейчас рассказывала, что я приехала, и там был этот огонь, и как бы пулеметы, и стреляли. Я думала, что это настоящая война. После там двух дней успокоилась. И что все кончается, и есть полное отчаяние, это я почувствовала. Насколько мои две сестры, они сразу уехали, одна в Америку, другая в Канаду. А мне удалось уехать в следующем году, это значит в 69-м году, где-то в марте. Я выехала в этот Лондон, у меня было в пакете 1 фунт, и там жила до сентября. В сентябре там уже все газеты писали, что будут закрыты границы, и что я пошла на какой-то этот офис, как бы чехословацкий, спрашивать. И они мне сказали, что я или должна вернуться, я там была еще нормально, у меня были виза, или я просто эмигрант. Я договаривалась с отцом по телефону, это был такой очень длинный, печальный и очень драматический разговор, и он мне это не позволил. Поэтому я действительно поехала домой, и в аэропорте, когда мы вышли из самолета, я просто обернулась и бежала обратно к этому самолету в каком-то такой панике или просто не была способна контролировать себя. Страшно сильно чувствовала, что это просто все. Мы, конечно, смеялись, никто меня обратно в этот самолет не пускал, но я была должна пройти этим паспортным контролем, и когда я им прошла, это было точно, как если за тобой закрываются какие-то огромные такие железные ворота, только темнота перед тобой.
Воспоминания искусствоведа Милены Славицкой. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Наверное, те, кто планировал сегодняшнюю сценировку в центре Праги, различные мероприятия, связанные с 40-й годовщиной вторжения, не подозревали, какую двусмысленную актуальность все это приобретет из-за событий в Грузии. И я знаю, что некоторые московские газеты, например, сняли или сократили материалы о августе 68-го года, чтобы не возникло, как говорили в советские времена, никаких контролируемых ассоциаций. Интересно, как чешское общество воспринимает вот эту вот параллель. Со мной в студии обозреватель нашей радиостанции Ефим Фиштейн. Ефим, добрый вечер. Что говорят чешские политики о этой параллели, которую еще ведь 9 августа предложил Михаил Саакашвили, сказавший, что то, что происходит в Грузии в 2008 году, это то же самое, что происходило в Чехословакии в 68-м.
Он, правда, добавил еще и Венгрию 56-го и целый ряд других внешних проявлений агрессивности российского государства. Чехи в своих ассоциациях так далеко не заходят. Они сегодня действительно отмечают прежде всего 40-ю годовщину вторжения. Но без неконтролируемых ассоциаций, наверное, не обходится. Чехи остро воспринимают нынешнюю ситуацию на Кавказе. Но сказать, что среди политиков царит полное единство, невозможно. Президент страны Вацлав Клаус занял в этом вопросе совершенно пророссийскую позицию, повторяя практически те же тезисы, которые слышны из Кремля. Он единственный из чешских политиков, кто так однозначно встал на сторону России в этом конфликте. Правительство Чехии и подавляющее большинство политических партий, политических элит и практически все, не знаю, почти исключений, журналисты, скорее занимают в этом вопросе прогрузинскую позицию.
И посещают Грузию в эти дни.
В эти дни многочисленные делегации различных институтов государства чешского, скажем, сената, парламента посещают Грузию. Официальным предлогом было проведение выставок, посвященных вторжению советских войск в Чехословакию. Но неофициальным, естественно, стал и анализ ситуации на местах. И те сенаторы или парламентарии, которые там побывали, вернулись в страну с достаточно однозначным мнением о том, что российское вторжение на территорию внутренней Грузии планировалось достаточно давно.
Ну, это политики, это журналисты, а что простые чехи, что они, есть ли какие-то опросы общественного мнения, что люди думают о событиях 40-летней давности и о современном их измерении?
О Кавказском конфликте опросов я не видел, не думаю, что такие опросы были бы сейчас оправданы, поскольку событие достаточно свежее, да и чехи все-таки воспринимают это как конфликт довольно географически удаленный от страны. А вот что касается событий 40-летней давности, то все последние опросы, а они были проведены накануне буквально юбилея, отмечают, что чехи не готовы простить Советскому Союзу тогдашнему, а нынче правопреемница Союза России, тогдашнее вторжение. Более 55% населения, по-моему, 56%, если не ошибаюсь, считают, что простить это невозможно. И только порядка 30% считают, что сейчас это уже фактически несущественно и можно об этом забыть.
Есть ли какое-то практическое измерение этого непрощения, ну, скажем, для огромной русскоязычной общины, живущей в Чехии?
Никакого практического измерения это не имеет и иметь не может, потому что проявление враждебности, откровенное только за то, что кто-то, скажем, говорит по-русски или с русским акцентом, они нетипичны для чешского населения, но появляются печати, аналогии, от которых трудно, наверное, отделаться. Известный чешский писатель, фактически живой классик литературы, Людвиг Вацулик, когда-то автор 2000 слов, возмутивших Брежневское политбюро, а сейчас просто классик, известный человек, пользующийся репутацией совести нации, что называется, написал статью, где говорит, что раз уж Россия действительно принимает такую позицию, что любая несправедливость по отношению к гражданам России, находящимся где бы то ни было, может вызвать массированное вторжение войск на территории суверенной страны, заставляет нас задуматься о том, а стоит ли иметь такую многочисленную общину, землячество русских граждан на территории Чехии, где десятки тысяч человек с российским паспортом, и не повлечет ли это такого рода последствия, ведь никто не гарантирован от каких-то проявлений мелкого хулиганства, даже группового. В стране тоже есть какие-то, скажем, движения, именующиеся ненацистскими, футбольные хулиганы и прочее. И действительно, всерьез ли Кремль подумывает о том, чтобы наказывать страны за проявление вот такого, скажем, хулиганства по отношению к российским гражданам за рубежом?
Спасибо, Ефим, о том, как чешское общество воспринимает события 40-летней давности и нынешнюю ситуацию на Кавказе, говорил обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает олимпийская панорама. О главных событиях Олимпиады в Пекине рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров.
Позади 13 из 16 дней олимпийских состязаний. В неофициальном командном зачете уверенно лидирует сборная Китая, завоевавшая 46 золотых медалей. И никто уже не лишит ее первого места. Это ясно всем. Как ясно и то, что вторую позицию непременно удержит команда США. Да и то, что на третью позицию выйдет сборная России, тоже не может вызывать ни малейших сомнений. У россиян сейчас 16 золотых медалей, это на одну меньше, чем у олимпийцев Великобритании, но перспектив в оставшиеся три дня неизмеримо больше. Так что основные итоги Олимпиады можно считать уже известны. Это в том, что касается цифр, хотя цифры тут далеко не главное. Олимпиада — это прежде всего возможность для всего мира узнать новых героев, чьи примеры могут вдохновить многих, и не только в спорте. Главным героем олимпийского четверга, несомненно, стал голландец Мартен Ван дер Вейден, довольно неожиданно выигравший заплыв на 10 километров на открытой воде. После финиша он признался, что путь к олимпийскому успеху ему открыла победа над раком. В 2001 году у Мартена обнаружили лейкемию, и в течение 2 лет он вел борьбу за жизнь. «Лейкемия научила меня терпению и постепенному движению шаг за шагом», — сказал чемпион. «Когда ты лежишь на больничной койке, измученной болью, у тебя нет сил думать о следующем дне или следующей неделе. Ты можешь думать только о следующем часе. Вот и сегодня я никуда не спешил и терпеливо ждал своего шанса». Это не первый и, будем надеяться, не последний случай, когда победа в борьбе за жизнь становится прологом к победе в спорте. Для того ведь они и существуют, олимпиады, чтобы вызывать откуда-то из глубины человеческого организма скрытые силы, позволяющие человеку сделать нечто такое, на что он, казалось, и не был способен. Об этом говорят многие участники пекинских игр. Например, российская теннисистка Динара Сафина, завоевавшая серебряную медаль, на пути к которой провела за сутки 3 матча.
То, что я сделала, мне кажется, никогда бы до этого я бы не смогла даже и представить, что я могу так сделать, выиграв 2 турнира подряд, пролететь сюда и не иметь ни одного дня просто чисто отдыха и дойти до финала, и имея таких тяжелых соперниц. И никогда в жизни я такого не сделала. Спасибо вот моему тренеру, который смог как бы сконтролировать мои эмоции и силы, что вот я смогла добиться вот, выйти в финал.
Примерно так же, как Динара Сафина рассуждала об особых олимпийских нагрузках и особой олимпийской энергетике, двукратная серебряная медалистка в прыжках в воду Юлия Пахалина, ставшая призером в личных состязаниях и в паре с Анастасией Поздняковой.
3 напряженных дня соревнований. Было очень тяжело настраиваться каждый вечер. Весь день думаешь о старте. Здесь очень много соперников, которые буквально наступают на пятки. Поэтому, когда вдвоем прыгаешь, все-таки вот эти 2 энергии, которые у Насти и у меня, они как-то спокойнее. Когда одна, все-таки приходит приходится на всю катушку выкладываться. Это спорт, если ты не в игре, то ты не в спорте. Поэтому здесь выигрывает тот, у кого хватает терпения и любви к этому. Любовь к спорту, которому ты делаешь, и желание быть лучшей, потому что назад дороги нет. Приходится быть или лучше, или вообще не приезжать на такие соревнования. Поэтому все борются, все выдерживают.
Но не все, разумеется, чувствуют себя одинаково. Так, в отличие от Юлии Пахалиной, легендарный борец Бувайсар Сайтиев, ставший в Пекине трехкратным олимпийским чемпионом, напротив, рассказал о том, что состязания для него прошли вполне спокойно.
Я ожидал большего, судя по всем этим телевизионным страшилкам по поводу погоды, по поводу тут какого-то предвзятого судейства. Я был готов, наверное, к более серьезному испытанию, поэтому как бы мне это показалось достаточно несложно. Мне понравилась очень олимпийская деревня, у меня есть большой опыт нахождения, как выясняется. Очень хорошие люди китайцы, добродушные, приветливые, дай бог им здоровья.
Слова Бувайсара Сайтиева лишь подтверждают очевидное. Олимпиада для каждого своя. Что объективно, так это ее статистические итоги. Но они, как мы отметили в самом начале, здесь совсем не главное. Но так или иначе, без цифр никуда, поэтому в заключение об общекомандном неофициальном зачете. У сборной Китая после того, как разыграно 236 комплектов наград из 302, 46 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых, всего 83. У сборной США 29 золотых, 34 серебряных, 31 бронзовая, всего 94. У сборной Великобритании 17 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых, всего 40. И у сборной России 16 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых. Всего 51. Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Среди его тем «Пражская весна», международная конференция «Иван Аксенов и окрестности», экономическое чудо театра «Самарт» и молодой актер Павел Маркелов. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 1945 году.
Вход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.